Всем добрый вечер, и я присоединяюсь к сказанным словам. Всячески выражаю респект и благодарю Рав Гедалию за замечательные уроки, и всем рекомендую их слушать. Это история, а в особенности еврейская. Это не только увлекательная информация, ну и это практическое руководство нашей жизни. Я несколько раз в своих уроках упоминал загадку, наверное, не знаю, древняя она или нет, загадка, как должен поступить путник, который направляется из пункта А в пункт Б, и он подходит к перекрестку дорог и видит, что дорожный указатель, который показывает направление налево, направо, прямо, на четыре стороны света, вырван из земли и лежит на земле. Как поступить в этой ситуации? Что нужно делать? И ответ на эту загадку, что нужно, чтобы знать, куда направляться, установить этот указатель, пользуясь тем направлением, из которого человек пришел. То есть откуда он пришел, он знает. И, соответственно, установив указатель таким образом, мы будем знать, куда двигаться дальше. Точно таким же образом еврейская история нам говорит, что мы должны ориентироваться на наше прошлое, чтобы знать, куда двигаться в будущем, как поступать. Вот. И сегодня мы тоже будем говорить про еврейскую историю в контексте еврейского закона и постараемся разъяснить несколько важных вопросов. Мы на прошлых встречах говорили, я рассказывал вам об статусе постановлений раввинов и вообще какую роль постановления закона раввинов играют в нашей жизни, каким образом и кто вообще дал легитимацию раввинам определять, как мы должны или не должны поступать, какой статус у современных раввинов, насколько то, что они говорят, является законом Торы и так далее. Про это все мы говорили на прошлых встречах. Сегодня мы, в принципе, будем говорить про то же самое, но в контексте самого главного и центрального законодательного органа, согласно традиции Торы, это суд раввинов, который называется Санедрин, Санедрион. Сразу скажу интересный момент. Само слово Санедрин, оно в Торе не встречается. И даже не встречается в книгах пророков, в Танахе. Во всем Танахе нету ни разу упоминания слова Санедрин. Первое упоминание этого слова относится ко времени написания Мишны и Гемары, Талмуда в будущем. И слово это имеет греческое происхождение. Синедрион, собрание. Собрание подразумевается раввинов. Суд раввинов. И несмотря на это, что термин этот относительно еврейской истории старый, конечно, но идет своими корнями к самому дарованию Торы. Сама концепция Санедрина и раввинского суда такая же древняя, как и сама Тора. Вот. И поэтому про это все мы сегодня будем говорить и попытаемся ответить также вот на какие вопросы, которые я довольно-таки часто слышу, часто люди это спрашивают. Да, и что таить, у меня у самого такие вопросы возникают, когда я изучаю еврейский закон, когда пытаюсь его анализировать. Это вопросы следующего характера. Вроде как есть много установлений, постановлений раввинов, которые в наше время кажется, что потеряли свою актуальность. Или даже наоборот, может быть, каким-то образом тормозят или вредят нашему обществу, нашему развитию. Почему бы не отменить их? И почему какие-то решения, которые раввины приняли много веков назад, очень много веков назад, 2000 лет назад или 15 веков назад, почему эти установления действуют до наших дней? Почему они все еще не отменены, не изменены. И примеров можно привести величайшее множество. Самый, наверное, такой яркий и вот действительно непонятный момент – это соблюдение второго дня Йом-Това, второго праздничного дня в диаспоре, вне границ земли Израиля. Раввины установили, что все праздники, все Йом-Товы удваиваются. Если в земле Израиля празднуют только как в качестве Йом-Това, только первый день праздника Суккот и Песах, то вне границ Израиля это два дня. Связано это, как кажется нам, с какими-то определенными историческими реалиями, которые были 2000 лет назад или чуть-чуть более. И в наше время, когда есть фиксированный календарь, когда фиксированный календарь есть у нас на кончиках наших пальцев, можно взять смартфон, посмотреть программу еврейского календаря и узнать точно, когда будут еврейские праздники, не только в этом году, но намного лет вперед. Почему до сих пор в диаспоре, вне границ земли Израиля, празднуют два Йом-Това? И многие другие вещи. Почему это все до сих пор работает? Попытаемся на это ответить сегодня в том числе. Начнем, наверное, как всегда, с самых истоков. Что ж это вообще за такой Санедрин, суд раввинов, и откуда он взялся, и так далее. Да, начнем с начала. На самом-то деле мы можем открыв текст Торы, уже увидеть там закон, заповедь об авторитете собрания раввинов, об их коллегиальной власти в том, что касается интерпретации или установления еврейского закона. И на прошлой нашей встрече мы говорили, каков статус этого закона, но, тем не менее, в Торе, в книге Бамидбар написано следующее. «Вайом Рашель Муше, эсфали, шевим иш, мизикне Исраэля, шереда, таким, зикне ам, вишатраф, лакахто там, ойль муэт». И так далее. «Сказал Всевышний Муше, собери мне 70 старейшин из Израиля, и будут эти старцы, эти мудрецы и руководители народа, и возьми их в шатер собрания, и пусть они там соберутся. И я, говорит Всевышний, спущу мой особый дух на них». То есть они смогут точно так же, как ты, как Муше, глубоко понимать и иметь какую-то духовную силу, интерпретировать закон, передавать его дальше. И, собственно говоря, из этого стиха комментаторами Торы и учится закон об Санедрине, о собрании мудрецов, которые должны заниматься законодательством, быть основным центральным законодательным органом. Во времена, когда существовал храм, этот законодательный орган, который называется Санедрин, заседал в Иерусалимском храме. И их было там, можно сказать, офис. И это тоже не случайно, потому что храм – это не только религиозный центр всего еврейского народа, но и такой своеобразный портал в духовные миры. И таким образом Санедрин, раввины, которые заседали в храме, которые находились в храме, транслировали волю Всевышнего через свою интерпретацию Торы для всего еврейского народа. И в Талмуде обсуждается, каким образом Тора регламентирует создание этого Санедрина, кто могли в него входить, какие были у них полномочия, каким образом проводилось ими конкретно принятие законодательных решений и как это все работало. Чуть-чуть про это мы тоже на прошлых встречах говорили. Несколько моментов этих, наверное, следует повторить, упомянуть. Все решения Санедрина, которые касаются интерпретации Торы, которые касаются законов, принимались с помощью голосования. Раввины голосовали. И интересный момент. Решение принималось только в том случае, если большинство раввинов проголосовало за ту или иную позицию. Однако, если абсолютно все раввины придерживались в голосовании одной точки зрения, то есть единогласно голосовали по какому-то вопросу, то принятие этого закона автоматически отменялось. То есть должна быть, если современным языком говорить, должна обязательно быть оппозиция общего мнения. Однако после того, как с помощью голосования принимался тот либо иной закон, все члены Санедрина должны были согласиться, что это с момента принятия является законом Торы. И наоборот, Тора говорит, если кто-то не принимал позицию большинства, он как бы выступал против всей Торы. И, соответственно, на него налагались определенные санкции. Вообще, если говорить про такой вот философский вопрос, кто вообще раввинам дал право интерпретировать Тору и вообще зачем это нужно? Если Всевышний нам хотел что-то сообщить, если Всевышний нам хотел рассказать свою волю, чтобы мы поняли, как правильно жить, как тот либо иной закон соблюдать, то это должно быть написано в Торе. Это должен был получить весь еврейский народ, который находился возле горы Синай. Моше должен был услышать это на горе Синай и передать дальше. Почему это сразу все не было записано в Торе? Почему нужны какие-то раввины, которые Санедрин, суд, которые в будущем будут это все интерпретировать и это все рассказывать? Это довольно-таки глубокий такой философский вопрос. На него можно, конечно же, ответить, исходя из технической стороны дела. В Торе и так много информации, много законов, много текста. Если мы говорим про письменный источник, про Тору, про свиток Торы, который переписывается буква к букве и передается таким образом в нашей традиции с поколения в поколение. И жизнь, она очень сложная, жизнь она многогранная, особенно в том, что касается отношений между людьми, их взаимоотношений экономических, социальных и так далее. И поэтому все нюансы всех законов описать с технической точки зрения не представляется возможным. И потому что иногда возникают частные ситуации, которые возникают в определенный период времени исторический, при определенных обстоятельствах. И поэтому, если записать все вообще варианты в Торе, то это будет колоссальный массив информации, и это не нужно. Поэтому нужна какая-то устная традиция, которая будет это объяснять. И иногда раввины должны пользоваться информацией, которую они получили по традиции со времени дарования Торы для создания, для моделирования новых ситуаций, которые возникают, для объяснения актуальной жизни людей. И тоже таким образом Тора и ее законы получаются неким вот таким живым организмом. Тора не фундаментализируется, менее исключено возникновение какого-то фанатизма, если в каждом поколении раввины могут заново пользуясь той информацией, которая у них есть, объяснить какой-то актуальный вопрос. Но, кроме этого, в Мидраше, в довольно-таки древнем Мидраше, который называется Псикта Зутра, не, извиняю, Ильяу Зутра называется этот Мидраш, там приводится очень интересная история, которая немножко по-другому ответила бы вот на этот философский вопрос, почему у раввинов есть такая сила интерпретировать законы. Мидраш говорит, что один раз один раввин шел по дороге, встретил человека, и этот человек сразу же начал диспут с раввином, с мудрецом Торы, сразу начал ему какие-то еретические вещи говорить. И Мидраш, что интересно, говорит, рассказывает нам, что этот раввин очень интеллигентно, мягко начал со своим собеседником, которого он встретил в дороге, говорить. То есть не послал его сразу, сказал, иди на все четыре стороны, а попытался с ним вступить в диалог, переубедить. Вот. И вот этот человек спросил раввина, собственно, вот этот вопрос. Почему в Торе не написано все, что должно быть написано? Все, что должны мы знать, должно быть написано в тексте Торы. Зачем нужны раввины, которые это все объясняют? И Мидраш рассказывает, что раввин, мудрец, ответил этому человеку следующее. Он говорит, я тебе объясню это с помощью истории. История такая. Жил-был человек, по-моему, там про царя идет речь. Жил-был царь, у которого были слуги. Были два человека, два слуги его, которым он хотел что-то хорошее сделать. И обоим этим слугам он дал пшеницу, дал им ресурс, дал им пшеницу, какое-то количество пшеницы. И прошло какое-то время, прошло месяц, несколько месяцев, какое-то время, и один из этих слуг взял эту пшеницу, помолотил ее, отделил зерна от плевел, сделал муку, из этой муки испек замечательный вкусный хлеб. А второй слуга ничего не делал, так и оставил эту пшеницу в снопах стоять у себя в сарае, в хлеве. И через некоторое время царь вернулся к своим слугам посмотреть, что же они сделали с его замечательным подарком, даром. И увидел, что первый слуга испек хлеб, преобразовал таким образом ресурсы, которые тот ему дал, подарок, который тот ему дал, в правильном направлении улучшил, то есть из зерен получился замечательный хлеб. А второй слуга, говорит Мидраш, посмотрел на него царь и говорит, ой-ой-ой, какой же ты шлемазал, ты ничего не сделал, пустую, получается, не использовал то, что я тебе дал. Вот такую аналогию, такую историю приводит Мидраш. И из этой аналогии, из этой истории мы можем увидеть довольно-таки глубокий и сложный концепцию, что знания, которые мы получили на горе Синай, это очень сильный инструмент, который у нас не должен стоять на полочке и быть музейным экспонатом, и на который мы должны молиться и стирать с него пыль, и смотреть, чтобы он никоим образом не испортился. А информация, которую мы получили на горе Синай, Тора, наше знание Торы, это очень сильный инструмент, с помощью которого мы можем преобразовывать этот мир, делать его лучше. И жизнь развивается, все в нашем мире меняется. И мы с помощью той информации, которая у нас есть, можем сделать этот мир лучше, глубже его понять, и использовать этот инструмент применительно к нам самим. Вот, поэтому, конечно же, абсолютно полезно и необходим вот этот институт раввинства, который бы интерпретировал нам законы Торы. Вот. Также мы должны понять, что вот этот институт Синедрина Раввинского суда необходим не только для актуального для них времени, чтобы интерпретировать и объяснять законы, но и в принципе вот эта система нужна для сохранения информации. Потому что если бы не было Синедрина, если бы не было раввинов, которые бы в каждом поколении интерпретировали и старались бы понять слова Торы, то слова Торы превратились бы в легенды, в мифы, в музейные экспонаты, от которых нету никакого толка. А раввины, судьи Синедрина, как раз-таки сохраняют вот эту живость, живой элемент, жизненный элемент в тех законах Торы, которые мы получили на горе Синай. По этому поводу говорит Рамбам Маймонид в своем своде законов, что Тора вот этим законом о 70 старцах, которых должен был назначить Муше, чтобы они объясняли Тору еврейскому народу, мы выучиваем институт, правила, которое называется смеха. Смеха. Дословно смеха – это означает возложение рук. Муше Рабейну самах Йошуа, и таким образом Муше Рабейну, пишет Рамбам, Муше назначил, возложил руки, передал бразды не только правления, но и вот эту божественную силу интерпретации Торы на своего ученика Йошуа. И тот, в свою очередь, на 70 старейшин и так далее, и так далее. И, говорит Рамбам, человек к человеку, из поколения в поколение передавалась вот эта легитимация, передавалась эта возможность и особая божественная сила интерпретировать закон. Таким образом, Синедрины и раввины, которые в них участвовали, являлись собой вот такой цепочкой. Каждое поколение, каждый Синедрин был звеном, одним из звеньев этой цепи передачи информации из самого-самого начала, со времен дарования Торы. Вот. Таким образом, Синедрин, раввины – это интегральная часть Торы, и без них ничего не могло бы быть. Очень важный исторический момент, который касается Синедрина и вот этой всей системы, был создан определенный прецедент в V веке нашей эры. И сейчас я расскажу вот про вот этот период, начиная с V века до нашей эры, до, наверное, IV века нашей эры, как это все работало. Сейчас откроем эти первоисточники. Я думаю, что то, что я сейчас дальше расскажу, многим из вас известно. Скорее всего, вы это слышали. Это Мишна, отрывок из Мишны, самый первый из трактата «Учение отцов» в Пиркей Авот. И в Пиркей Авот вот эта самая цепь передачи традиции описывается. Моше получил Тору на горе Синай, передал ее Йошуа, тот передал старейшинам, старейшины пророкам, пророки передали мудрецам Великого Собрания. Это был V век до нашей эры. И потом цепочка передачи Торы описывается с помощью имен. То есть были так называемые зугот, пары раввинов, один из которых являлся главой вот того самого Синедрина в своем поколении Раввинского суда, другой был князем Израиля, то есть представлял власть, наверное, политическую. Вот. И через вот этих двух мудрецов, начиная с 5 века до нашей эры, до 4 века нашей эры, передавалась вот эта самая смеха и передавалась вот та самая легитимация интерпретировать законы. И да, так вот, про вот этот, кто такие Анши Кнесет Гдола? Анши Кнесет Гдола в 5 веке это был определенного рода исключительный момент в еврейской истории, когда был созван суперсинедрин. Не просто обыкновенный раввинский суд из 70 мудрецов, а великий Санедрин, состоящий из 120 раввинов. И это было необходимо, исходя из исторических реалий того времени. Евреи возвращаются после вавилонского изгнания в Израиль, они заново отстраивают свою страну и государство, сталкиваются еврейский народ в то время в земле Израиля с определенными проблемами внутренними. Часть традиций многими забыта. И чтобы восстановить еврейскую традицию в то время, чтобы восстановить, воссоздать заново, построить заново государство, основанное на законах Торы, был создан вот такой суперсанедрин, который внес определенный вектор развития народа. Именно в то время принимается большинство раввинских законов, которые мы знаем в наше время. То есть, когда мы сейчас говорим, вот раввины постановили, раввины установили делать то, либо иное, большинство вот таких постановлений, установлений были сделаны в 5 веке до нашей эры мудрецами Великого Собрания. Анши Кнесет Гдола. После Анши Кнесет Гдола еврейская история была непростая, были очень такие сложные периоды, был эллинистический период, было царство Маковеев в земле Израиля, потом пришел Рим, восстание Бар-Кохбы и разрушение второго храма, очень насыщенный всякими изменениями, самыми разными было то время, но Санедрин все еще существовал. И вот эта цепочка не разрывалась. Если во время существования храма, который являлся религиозным центром еврейского народа, Санедрин заседал в том самом храме, то после его разрушения ситуация немного поменялась. После того, как был изгнан Санедрин, как был разрушен второй храм, говорит Талмуд нам в трактате Роша Шана, Санедрин кочевал по разным городам Израиля. В основном по северу Израиля кочевал Санедрин, вот то собрание мудрецов. То есть они заседали больше не в Иерушалайме, а в других местах. Маханот, потом Явне. Из Явне Санедрин перебрался в город, который называется Уша. Из Уши опять в Явне, потом опять в Явне, потом в Ушу, потом в город, который называется Шарам, потом в Бейт-Шарим, из Бейт-Шарим Цепори, из Цепори в Тверию. Вот небольшая карта, каким образом это все происходило из Иерушалаима в Явне, и потом по северным городам Санедрин кочевал каждые несколько десятков лет. И последняя остановка, последний центр законодательной жизни еврейского народа находился в городе Твери. И как говорит нам, сейчас я посмотрю, кто он, это, наверное, в Талмуде написано, да, или это Мидраш? Это, наверное, Мидраш говорит, что в будущем Санедрин восстановится тоже в городе Твери. То есть Твери это было 2000 лет назад, чуть меньше. Последняя остановка, последний город, где был у нас Санедрин, и там же он возобновится. Вскоре, я практически уверен, что в наши дни это может произойти, да может хоть и завтра произойти. Чуть позже поговорим, что для этого необходимо. И самое главное, ответим на центральный вопрос, почему это не произошло до сих пор. Какая проблема была восстановить Санедрин? Ведь он существовал несколько сот лет после разрушения храма. То есть мы видим, что храм не совсем является необходимым для того, чтобы была вот эта система, цепочка передачи Торы и вот такой законодательный орган в еврейском народе. Храм не очень нужен. Почему же тогда его в наше время нет? В 4 веке нашей эры, в последнем Санедрине, который находился в городе Тверия, Талмуд говорит, был зафиксирован еврейский календарь. То есть раввины, которые были членами вот этого последнего Санедрина, понимали, что они являются, что сейчас начнется настоящее изгнание. И так как от еврейского суда в том числе зависело определение дат еврейских праздников и календаря, они этот календарь зафиксировали, то есть написали, создали такую математическую модель, которая должна работать до времен Машиаха, до тех времен, когда Санедрин будет вновь восстановлен, и до сих пор мы пользуемся вот этим фиксированным календарем. Так, что мы не рассказали еще, да, это про Санедрин. Теперь поговорим, что происходило после этого. И попытаемся посмотреть исторически, какие были приняты попытки восстановления Санедрина, и почему это получилось, не получилось, и какие предпосылки для этого необходимы. Рав Йосеф Каро, который жил после Рамбама в своем кодексе законов, пишет, что то, что в наше время называется смехой, не является таковой по закону Торы. То есть смеха – передача авторитета устанавливать и объяснять законы, была завершена вот в те самые времена, во времена последнего Санедрина, чуть позже на самом деле. А что тогда означает смеха, которую, не знаю, которая сейчас есть у многих раввинов? Есть документ, который им кто-то выписал, на котором тоже написано смеха. Что это такое? И какие права она дает? Рамо в Шулхан Арухе, в своде законов, пишет, что в наше время смеха – это не то же самое, что было раньше, а в наше время это просто авторизация других раввинов, которая дает право человеку, у которого есть соответствующий документ, на устанавливание и каких-то, на интерпретацию каких-то законов, то есть на, можно сказать, лицензия. Лицензия вообще, что человек достаточно знает для того, чтобы объяснять и учить, обучать еврейскому закону. То есть у того, у кого такого документа нету, значит, у него нет лицензии. То есть это как, не знаю, можно сравнить это с представителями некоторых профессий, например, врачи, юристы, у которых нет диплома. Да, наверное, человек может теоретически много всего знать, но, наверное, к такому врачу-юристу никто не пойдет, потому что страшно, мало ли что. Необходимо лицензирование, система лицензирования. Вот. И в наше время СМИХА является таким способом лицензирования раввинов. То есть в наше время раввин, у которого есть смеха, это раввин с лицензией. Вот. А вот та смеха, которая была во времена Санедринов, вот та самая цепочка передачи права устанавливать законы или интерпретировать, объяснять законы Торы определенным образом, она прервалась. Она прервалась, и как рассказывается в Талмуде, она прервалась на таких раввинов, как Раби Мэр, которые написали Мишну. Вот. И вот они были последними, кто обладал таким правом. В период подавления восстания Бар-Кокбы римляне делегитимизировали Санедрин, то есть так как римляне подавили вообще любые попытки создания еврейского иудейского суверенитета в земле Израиля, то автоматически создание или существование Санедрина и его и вот этой всей системы было нелегальным, было запрещено римлянам. Вот, и поэтому это все прервалось. Может ли это все дело восстановиться? И какое-то время, наверное, лет так 500, про это особо никто не думал, потому что в земле Израиля практически никто не жил. Евреи разъехались по всему миру, были основаны большие общины, многочисленные общины в Европе и в Северной Африке. И на Ближнем Востоке, во многих местах. Вот, поэтому про эти вопросы никто не думал. И, наверное, первый вот раввин, который бы про это четко что-то бы сказал после запрета византийский период вообще Санедрина, это был Рамбам, Маймонид. И в своем кодексе законов Яд Хазака Рамбам пишет следующее, что если ему кажется, это, кстати, интересный момент, он говорит, мне кажется, нирен ли адварим, мне кажется, что так должно быть. То есть вообще Рамбам это очень редко пишет. Обычно Рамбам пишет какой-то закон, вот такой закон, такая алаха, так должно быть. И потому что у этого есть, у этого утверждения есть, было у Рамбама какое-либо доказательство, он откуда-то его выучил. Из слов Талмуда, из слов, не знаю, Гаонов или других раввинов, или напрямую из Мишны и так далее. Тут же Рамбам пишет, что ему кажется. То есть в Талмуде нету обсуждений того, как должно быть, когда вот закончится институт смехи, когда не будет больше Санедрина. Поэтому Рамбам пишет, что ему кажется. Что же кажется Рамбаму? Он говорит, что если согласятся все мудрецы в земле Израиля установить судей, установить порядок передачи смехи, то вот тогда это все дело может работать. И самое главное, что должно заработать в таком случае, должен заработать порядок наказания. То есть еврейский суд имеет право, Санедрин имеет право, дарованное им Торой, приводить в исполнение наказания за совершения каких-то проступков, за которые Тора предусматривает какое-то наказание. Только у Санедрина есть такое право, и это учится из слов же Торы. А Санедрин – это специально назначенные раввины с помощью вот этого института Смихи. И пишет, поэтому пишет Рамбам, чтобы возобновить это все дело, чтобы возобновить судопроизводство так, как оно было во времена, когда существовал Санедрин, необходимо согласие всех раввинов. Все раввины в земле Израиля должны собраться и кого-то назначить. Однако, пишет Рамбам в конце этого закона, «Веадавар царих ахра». Однако, ему не совсем ясно, что так должно работать. Что институт Смихи можно как бы с нуля заново перезапустить. Потому что вот такое простое понимание Смиха – это обязательная передача полномочий, можно так сказать, от одного раввина другому, из одного поколения в другом. Если эта передача когда-то закончилась, то, наверное, не совсем понятно, каким образом можно это все восстановить, потому что смеха – это именно передача. Вот, и поэтому пишет Рамбам, что ему не до конца понятно, нужно в этой теме больше разбираться. Когда чуть позже, через несколько сот лет после Рамбама, с этим делом попытались таки разобраться. И причина была в этом не то, что люди хотели отменить собрать Санедрин, чтобы он отменил второй день Йом Това, либо по какой-либо другой причине, не знаю, чтобы Санедрин постановил, что не нужно ждать 6 часов между мясом и молоком, или еще какие-то такие вещи, для которых в наше время людям нужен Санедрин. Был запрос на создание Санедрина совершенно по иной теме. И я думаю, что в наше время даже такое никому в голову и не придет. После изгнания евреев из Испании довольно-таки большое количество евреев переселилось в Северную Африку и на территорию Израиля. И постоянно продолжалась такая постепенная миграция евреев в страну Израиля, преимущественно изгнанниками из Испании. И вообще изгнание евреев из Испании сопровождалось также тем, что многие евреи, боясь преследования, боясь инквизиции христианской, принимали христианскую веру. Хотя это им не помогло, все равно все были изгнаны. Да и многие евреи принимали христианскую веру только как бы на бумажке, не переходили в другую веру. Но даже такое как бы неправильно, так нельзя делать. Вот, и поэтому многие евреи, которые, и, возможно, их предки, либо они сами, приехали в Израиль из Испании в те времена, хотели каким-то образом раскаяться в содеянном, в том, что они когда-то или их отцы номинально перешли в христианство. И для этого и они хотели раскаяться по, как говорится, серьезным способом, чтобы еврейский суд установил для них какое-либо наказание, побиение палками, молкот. Вот, и таким образом, пережив это наказание, они хотели очиститься, получить прощение. И для этого, для того, чтобы назначить такое наказание, чтобы кого-то физически кого-то наказать, необходим Санедрин. Поэтому появился запрос в земле Израиля в 15-16 веках на создание вот этого самого Санедрина. И первый такой исторически известный эпизод, прецедент создания Санедрина, случился в городе Цфат. То есть первая наша остановка, первый исторический пример, это город Цфат, где раввины города Цфат под руководством Рафьякова Бейрава, который сам был изгнанником из Испании, в 1538 году собрались. И, как вы думаете, сколько таких раввинов было, которые собрались в Цфате для создания Санедрина Смихи? Их было не так много, их было всего 20-25 человек. И вот все они, вот эти все 25 человек, пользуясь вот этим мнением Рамбама, что если все раввины соберутся, то они могут возобновить смеху, они возобновили смеху. И была дарована смеха, было даровано право представлять цепочку передачи Торы и как бы впоследствии организовывать Санедрин четырем раввинам. Один из них это был Рав Йосеф Каро, автор свода законов Шулхан Арух, и было еще трое других раввинов. То есть у Рав Йосеф Каро была смеха, та самая, по мнению Рамбама. Представьте себе. Вот. Однако эта инициатива была негативно воспринята другими раввинами. Например, раввинами, которые жили в Иерусалиме, в то же самое время. Потому что вроде как даже сам Рамбам пишет, что необходимо общее собрание всех. А раввинов Иерусалима никто про это не спросил. Они не участвовали в этом процессе. Вот. И поэтому и по нескольким другим причинам были, в принципе, раввины, которые не согласны с вот этой позицией были, что можно возобновить смеху. Это дело вот именно тогда немножко затихло. Вторая попытка создания Санедрина была предпринята несколькими веками позже раввином, который был Рав Йосеф из Шклова, который был учеником Виленского Гаона, который совершил алию в Израиль. И там, в городе Тверия, он тоже попытался восстановить смеху для того, чтобы потом впоследствии создать Санедрин. И вообще это очень интересный момент, потому что вроде как кажется, что мнение его учителя Виленского Гаона было таково, что смеху возобновить можно будет только когда придет пророк Ильяу. То есть только в будущем нельзя вот сейчас собраться и как-то это сделать. И будет это работать по очень простой схеме. Пророк Ильяу, который придет перед приходом Машеха, является обладателем той самой смехи, потому что Тора передавалась во время, когда жил пророк Ильяу, через пророков. Поэтому пророк Ильяу сможет смеху передать другим раввинам, которые создадут Санедрин. Самому Машеху, наверное, дадут тоже смеху таким образом. Вот. Но до этого это было сделать нельзя. Но в любом случае это важный исторический прецедент. В Твери в 19 веке, 18 или 19, тоже была попытка воссоздания смехи и Санедрина. И последняя такая яркая попытка была сделана в конце 19 века раввином, я не записал себе, как его звали, раввином, сейчас я подсмотрю, это интересный момент, раввином Аароном Менахем Менделем Акоином, который был раввином ашкеназской общины Каира в самом начале 20 века. Вот. И он считал, и тоже тут нужно брать в внимание исторический контекст, в это время начались уже, прошел уже первый сионистский конгресс в Базеле, и появились идеи сионизма, появилась идея создания еврейской страны в Израиле. Вот. И поэтому, беря во внимание все вот эти идеи и подозревая, что скоро вот сейчас вот-вот все евреи начнут собираться в Израиль, раввин Арон Менахем Мендел Акоэн из Каира подумал, что необходимо создать Санедрин. Как же евреи будут возвращаться в Израиль без Санедрина? И поэтому он писал и призывал всех раввинов всего мира создать всеобщую международную раввинскую ассамблею. То есть всем объединиться, всем-всем разным раввинам, чтобы в итоге сформировать Санедрин. И план его был таков. Когда вот эта организация будет сформирована, когда все раввины, все мудрецы Торы всего мира объединятся в общую какую-то структуру, то тогда они с своим общим решением дадут смеху, дадут легитимацию создавать Санедрин трем раввинам, которые уже потом сами будут решать, кому смеху передавать. Одному хасидскому раввину, одному литовскому раввину и сефардскому раввину. И вот такое трио, такой мини-бейдин из трех раввинов, трех разных направлений должен стать основой и центром будущего большого Санедрина, который будет в религиозном плане управлять всеми религиозными законами в Израиле и, в принципе, для евреев всего мира. Однако тоже эта инициатива не получила одобрения других раввинов, которые жили в то время, в начале 20 века. И поэтому ничего из этого не получилось. В 20 веке уже тоже было, были мини-попытки создать Санедрин разными группами раввинов в Израиле, но тоже ничего из этого не получилось. И проблема даже не в том, что сложно собрать много раввинов, даже очень знающих и так далее. Проблема технического характера – это что, по всей видимости, Санедрин без смехи, без вот этой цепочки передачи Торы не имеет никакого смысла. И вроде как кажется, что так как мы видим в истории, что все-таки мейнстрим мнение раввинов большинства, что невозможно воссоздать смеху, невозможно воссоздать вот этот утерянный институт. Поэтому любое собрание раввинов, какое бы оно большое и значительное ни было, не будет ни на что влиять, не сможет поменять или видоизменить еврейский закон. Но, да, и вот это, наверное, и будет ответом на вопрос, что нас ждет в будущем, какова судьба Санедрина в будущем. Видимо, до прихода Машеха, либо до прихода мессианских времен, про это тоже у нас было несколько уже занятий, по всей видимости, Санедрин до начала вот этих процессов, которые частично, возможно, по некоторым мнениям, будут иметь какой-то сверхъестественный характер, до вот наступления этих времен создание Санедрина и смехи, возобновление смехи будет невозможно. Вот. И вот можно сейчас... Пару минут еще осталось, можно оставить их, посвятить их вопросам и ответам. Ответом не уверен, но вопросам точно можно посвятить. Потому что хорошие вопросы намного лучше, чем плохие ответы. Вот. И это абсолютно нормально, остаться с хорошими вопросами в качестве задела даже на будущие лекции, на будущие уроки.
Спасибо большое, Квад Рав. На самом деле, мне кажется, что плохие ответы – это точно не про вас. Дорогие друзья, есть чат, он открыт для вас. И мне интересно услышать, что вам известно, Квад Рав, как все-таки вот эти вот 70 старейшин с точки зрения математики были выделены из 12 колен.
Я, честно, про это никогда ничего не встречал, информацию про это не слышал. Но я могу предположить, что это не было обязательно каким-то равным делением, что определенное количество членов Санедрина должны быть, там, не знаю, на 1000 населения там, из какого-то колена. Я думаю, что все-таки это были именно особо одаренные раввины, особо одаренные мудрецы. И тогда они могли претендовать на вот эту роль. В Талмуде описывается, в принципе, какими качествами должен обладать член Санедрина, раввин, который может являться членом Санедрина. И это не только абсолютно всеобщее знание всей Торы, то есть всю Тору нужно знать. И тут, кстати, к слову, Радвас, один из раввинов, очень важных, значительных ахроним, который комментирует Рамбама, пишет, что в его время, несколько сот лет назад, уже не было таких людей. И более того, он пишет, что вообще идея создания, воссоздания Санедрина по той технологии, ну, то есть вот, или такого же статуса, каков у Санедрина был 2000 лет назад, это хуцпа гдола, это большая хуцпа. Большая хуцпа вообще про такое думать, потому что нету раввинов, которые всю Тору знают. В его время. То есть он так считал. Конечно же, он был весьма скромным человеком, но все же это тоже нужно иметь в виду. И да, еще я забыл сказать, есть еще один важный, одна важная концепция, которая сейчас кажется настолько древней, как сама Тора, но на самом деле эта концепция появилась в эпоху гаонов. Концепция называется «Еридат Дурот». Это некая деградация поколений. То есть появилась у раввинов концепция, что чем дальше, чем больше времени проходит со времени дарования Торы, тем меньше раввины понимают ту самую Тору. Чем их понятие Торы забывается и так далее. Вот. И это еще один отягчающий фактор для создания Санедрина. То есть если мы сейчас за столько лет довольно-таки сильно деградировали по сравнению с раввинами Талмуда, как мы вообще можем прийти к идее создания Санедрина? Какая вообще легитимность у него будет? Но что нужно сказать, что вот это, так я слышал от своих учителей, что вот эта концепция Еридат Дорот не касается праведности. Не касается праведности, только понимание Торы. В понимании Торы действительно есть деградация. Но в праведности это что-то другое. Это наши поступки, это наше поведение, это наши мысли. Вот, тут никакой деградации нет. Может и наоборот, есть какой-то рост.
Тут нам в комментариях пишет Рэп Яков. Слышал, читал, что рекомендации голосования выбирались вот эти вот мудрецы. И граждане Эльдат и Мейдат, они тоже как-то вот не были избраны. Там очень интересная история. То ли они вообще боялись туда пойти, быть неизбранными. То есть там это у Рамбана интересные вот они такие. То следующий вопрос Ирина задает, пока я вижу, что Рабаница Пор не подошла. Задержимся немножечко. Ирина спрашивает, очень хороший вопрос. Как это, почему прижилось греческое название Синедрин? Как это? Правда.
Я точно не знаю. Могу предположить. Мое предположение такое, что Тора называет суд раввинов скеним, старцы. То есть это такое, это не просто название, это особый титул. И я думаю, что раввины той эпохи, когда вошло в обиход слово Санедрин, не хотели себя сами называть старым, древним названием, скиним, старцы. То есть они стеснялись использовать этот термин. Поэтому специально был введен другой термин. современный, который тогда был на слуху. И довольно-таки много слов греческого происхождения используется в наше время, и никто даже не обращает на это внимания. Не знаю, например, какой-нибудь там афикоман, либо еще что-то. Это тоже греческие слова. И, наверное, в этом нету ничего криминального.